Владимир Гриньков. Я телохранитель. Забыть убийство. Детективный роман. Выход клиента к машине – это всегда сложно и нервно. Только что клиент был в помещении, где более-менее безопасно, где все под контролем, и вдруг из этого укрытия да под солнечный свет на люди, где полным-полно посторонних, и любой из этих посторонних может представлять опасность. И пока клиент проделает недлинный путь в несколько шагов от порога дома до распахнутой двери авто, и пока эта дверь захлопнется, запирая клиента в бронированной капсуле, охрана изнервничается, стреляя по сторонам настороженными взглядами. Клиента выводили втроем. Китайгородцев и еще двое. Машина клиента у порога, буквально метрах в пяти. Китайгородцев и его напарник вышли первыми. Китайгородцев распахнул дверь авто. Клиент должен был сесть на заднее сиденье. Напарник встал так, чтобы перекрыть проход к машине любого постороннего человека. Машина сопровождения урчала двигателем. Пешеходов мало. Косятся на дорогие иномарки и охрану, но во взглядах ничего, кроме настороженного любопытства. Вышел сопровождаемый третьим телохранителем клиент. Нырнул в пахнущее дорогущей кожей и изящным парфюмом нутро машины. Китайгородцев тотчас захлопнул за ним дверь. Авто тут же покатилось. Следом машина сопровождения, но это не спешило, давая возможность Китайгородцеву и его товарищам забраться в салон уже на ходу и только потом нагнала головную машину. Китайгородцев сидел впереди, рядом с водителем. Без проблем доехали до Ленинского проспекта. Тут встали в левый ряд и погнали 150. Воскресный день, осень, пробок нет. Зазевавшихся сгоняли с полосы сердитым кряканьем. «БМВ серебристый», — сказал водитель. «Вижу», — отозвался Китайгородцев. Серебристый БМВ шел по соседней полосе, словно приклеенный, держа дистанцию в 10 метров. И номера на бампере у него не было. «Скорость 180», — сказал в переговорное устройство Китайгородцев. Водитель головной машины послушно увеличил скорость. Машина сопровождения тоже. И БМВ ускорился. «Плохой знак». «Гонщик», — предположил один из телохранителей. «Возможно, такое бывает. Когда-то даже за президентским кортежем кто-то безрассудно увязался. Хотел убедиться, что мотор его авто не хуже тех, что у машин в президентском гараже. Закончилось печально». «Сколько там людей?» — спросил Китайгородцев. «Не видно», — отозвались сзади. «Тонировка». «Тоже плохой знак». БМВ вдруг сбавил скорость. «Режь его», — скомандовал Китайгородцев. Водитель шевельнул рулем. Машина сместилась вправо, подрезая подозрительный БМВ. Но водитель серебристой машины будто ждал подобного маневра. Он перестроился правее и уже поравнялся с машиной сопровождения, в которой находился Китайгородцев. Еще несколько мгновений, и он окажется впереди. Мотор у него получше будет. Китайгородцев увидел, как скользнуло вниз тонированное стекло БМВ, открывая нутро серебристой машины. «Ствол!» Вырвавшийся общий крик был сигналом водителю. Ему уже не нужно было объяснять, как действовать дальше. Он знал. До автоматизма было отработано. Руль вправо, хлестнула запоздалая автоматная очередь. Удар в левый бок БМВ. Несущаяся на огромной скорости серебристая машина потеряла сцепление с дорогой, ее развернуло и несло на придорожные деревья. Водитель БМВ еще пытался что-то изменить, но поздно. От удара о бордюр БМВ взмыл воздух, врезался в дерево, полетели в стороны куски железа и пластика. Автомобиль сопровождения нагнал головную машину, пошел следом, как прежде. Китайгородцев связался с начальством, доложил о случившемся. Дальше уже была не его забота. И только теперь он обнаружил, что правая штанина залита красным. Кровь. Зацепило его, а он не сразу в этой горячке обнаружил. Из больницы Китайгородцева выписали со скрипом. Рана все еще его тревожила. Он ходил, опираясь на палку. За воротами больницы ждала машина. Директор охранного агентства «Барбакан» Хамза обещал ее прислать и прислал, так что это было вполне ожидаемо. Но вот чего Китайгородцев совсем не ожидал. Это того, что Хамза приедет лично. За все время Хамза наведывался в больницу несколько раз, при всей своей занятости. Сегодняшний визит – это уже слишком. «Готов к труду и обороне», – буркнул Китая Гароцев. Он испытывал неловкость от собственной беспомощности и с удовольствием избавился бы от стариковской палки, если бы мог без нее обойтись. «Бегать, как прежде, ты пока не сможешь», – сказал угадавший состояние собеседника Хамза. «Но работы столько, что и для тебя дело найдется». Сели в машину. «У нас намечается один объект», – рассказывал Хамза. «Я подумал, что это как раз для тебя. Никакой суеты, и все очень спокойно. Поместье за городом, участок гектаров 50. Считай, что санаторий». «А охранять кого?» – спросил Китай Огородцев. «Там живет старуха, генеральская вдова». Знакомиться отправились на следующий день ближе к вечеру. Хамза в том поместье еще не бывал, поэтому он вел машину, сверяясь с легендой, компьютерной распечаткой проложенного кем-то маршрута. Сначала отмахали полсотни километров по шоссе, потом свернули на второстепенную дорогу. Только недавно закончился шедший с самого утра дождь. Осенние поля под свинцовым небом выглядели уныло. Редкие деревни в предвечерних сумерках казались безлюдными. Только кое-где вился из труб дымок. Начался лес. Деревья еще не успели сбросить умирающую листву, из-за чего здесь было сумрачно. Встречных машин почти не было. От дороги, по которой ехали Хамза и Китай Огородцев, ответвлялась узенькая асфальтированная дорожка. Тут вряд ли беспроблемно смогли бы разминуться две машины. Въезд на дорожку преграждал запрещающий знак, но Хамза этот знак проигнорировал. Почти сразу за знаком обнаружилась заброшенная постройка, где не только стекол, но и оконных рам уже не было. А когда-то перегораживающий дорогу шлагбаум был поднят, и почему-то казалось, что это уже навсегда. Дорога вела вглубь леса. Деревья подступали вплотную, смыкаясь над головами шатром, и если бы Хамза погасил фары машины, могло бы показаться, что совсем близко ночь. Дорогу усеял ковер из опавших листьев. Под колеса то и дело попадали обломанные ночным ветром ветки. Казалось, что дорогой этой давно никто не пользуется. Они проехали по дороге не менее 2 километров, как вдруг деревья расступились, и Китай Огородцев обмер, увидев картину, которую никак не ожидал здесь увидеть. Прямо перед ними было открытое место. Обширная лужайка размерами едва ли не с футбольное поле, засеянное травой какого-то изумительно зеленого свежего цвета, который не поблек даже под свинцовым грязным небом. И на фоне этой празднично-нарядной травы неожиданно пугающе смотрелся огромный дом, больше похожий на замок. Вымокший под осенними дождями кирпич казался бурым, почти черным, что только подчеркивали резкие вкрапления белого. Рамы стрельчатых окон да элементы оформления фасада. Здесь были башенки. Сам дом казался собранным из множества разновеликих элементов. Так выглядят замки где-нибудь в Великобритании или Франции, но никак не жилые дома в русском лесу. В узких окнах не было огней, отчего все увиденное представлялось огромной, неизвестно кем и неведомо с какими целями, выстроенной декорацией. Дорога огибала лужайку и выводила к широкому и высокому во множество каменных ступеней крыльцу. Хамза остановил машину напротив крыльца. С Китогородцевым вышли из машины. Было сыро и сумрачно, дул холодный ветер. Китогородцев передернул плечами. «Я надеюсь, нас увидели», – пробормотал Хамза. «И кто-нибудь все-таки появится. Похоже, ему тоже было не по себе». «В принципе, загородный санаторий», — сказал Хамза, обозревая окрестности. «Природа, свежий воздух. Ты тут быстро восстановишься». Он еще что-то хотел добавить, но не успел. Онемел, подняв глаза. С запозданием и Китай Огородцев увидел. На высоком крыльце, так что им приходилось смотреть снизу вверх, задрав головы, они увидели неожиданно там появившуюся женщину в черном. То есть сам момент ее появления они прозевали и теперь видели только неподвижную фигуру. Женщина была худа и стройна, платье черное до пят, только воротничок ослепительно белый. Такие платья уже давно не носят, лет может быть 100, а то и больше. Лицо у женщины по-стариковски бледное, седые волосы собраны в пучок, и на этом светлом фоне черные, как смоль, глаза –